Твої очі, як смарагди.
У тебе такий мужній погляд.
Твоя Шарлотка навіть краще, ніж у мами.
Я за тобою, як за стіною.
А чому посуд не помити?
Чого це тут під ліжком? Твої брудні шкарпетки?
Навіть не думай сідати за кермо. Ти жодної ями не оминаєш.
Не підходь, ти все зіпсуєш.
Ти геть нічого не розумієш.
Знайома історія, правда ж? Як пронести світле почуття цукерково-букетного періоду крізь роки? Як порозумітися з дітьми? Як створити затишок і гармонію у домі? Про це та інше поговоримо у програмі «Сімейна консультація».
Наші вітання радіослухачам, наші вітання телеглядачам, тим, хто спостерігатимуть за трансляцією сьогодні або трошечки пізніше. Наші любі, дорогі і світлі гості Іра і Руслан Марченко в нашій студії. Доброго дня.
Добрий день.
Добрий день.
Раді вас вітати і раді вас бачити. Мила сімейна пара. А от всі, хто слухає цю заставку, так схиляють голови і хочеться після цього сказати, ну чому так відбувається? Чому до того, як люди разом прожили у шлюбі там 10, 15, 20 років, все починає не подобатися, і Шарлотка не така, і раніше ці шкарпетки не заважали, тепер вони заважають. Що за трансформація відбувається із нами, із людьми? А може це не з нами щось відбувається?
Добрий день, я всіх привітаю, радіослушателі. Очень рад бути на цій програмі, на Світлом радіо. Ви знаєте, що, як мене представили, мене звати Руслан, я пастор церкви Святого Варнави. Ну, хотів би сказати, що так, перше, к чому я для себя пришел, к какому выводу, что в жизни мы всему, все чему-то учимся. Мы учимся писать, читать, считать, водить машину, готовить. То есть нас всему этому обучают. Но мы не задумываемся над тем, что нам тоже нужно обучаться, скажем, семейным взаимоотношениям, да? Мы думаем, что это как-то само собой будет все складываться, устраиваться, все будет прекрасно, все будет хорошо. Но оно так, к сожалению, не получается. И нас это застает врасплох. Поэтому первое, что я бы хотел сказать, что мы должны всегда подумать над тем, и не бояться именно этого, что мы должны учиться выстраивать семейные отношения. Вот, это первое. Когда я об этом подумал первый раз, то для меня немножко чуждо это было. Ну, как-то оно неестественно там. Учиться читать, писать, как бы естественно там. А тут семейные отношения, вроде бы ты так духовно все принимаешь, Богом все в тебя это вложено, и ты так все чувствуешь, и как бы все, вся эта любовь, она вот должна как гармонично складываться. Но, к сожалению, какой-то период, и все это дело вот как бы сыпется, и ты не понимаешь, почему эта гармония не действует в реальности. Вот какой главный вопрос, ну, в семье, и люди с ним сталкиваются.
Ну, добре. Я знаю, у нас перед цим був гість з Германії, він розповідав про те, що там навіть на те, щоб прибирати, потім професію таку здобувати, потрібно на це вчитися, потрібно знати усі миючі засоби, усі поверхні, а сім'я? Ну, а де ж можна у нас навчитися сімейним стосункам?
Это хороший вопрос. Ну, як правило, перше, ну, я немного как бы вперед забігаю, к сожалению, інститута сім'ї в нашем окружении, да, в бывшем Советском Союзе, как не было такого, как авторитета, понимания этого. То есть не передавалось это с поколения в поколение. Либо оно где-то там утерялось во время Второй мировой войны, потому что многие мужья погибли, женщины сами воспитывали своих детей, и оно как бы где-то там затерялось. И в большей степени почему, извините за такое грубое выражение, что наши женщины как такие все на себя берут, да, крепкие, не будем как бы...
Есть женщины в русских селениях.
Да, да,
как
да.
И, классика.
Да, вот. Они сами все на себе тянули, и это вот как бы оно передалось. То есть этот фактор, он передался другим дочерям, оно вот как бы пошло где-то даже на каком-то такое впечатление генетическом уровне. Вот. Теперь, как формируется семья? То есть если мы, допустим, вдвоем с моей дорогой женой на кухне, к примеру, она там, не знаю, там, к примеру, картошку чистит, да, я там что-то ей помогаю. В это время наш ребенок просто ходит туда-сюда, он заходит, он смотрит своими глазами, он видит, что папа с мамой что-то говорят, что-то он ей помогает, я там салат нарезаю, она там еще что-то делает. И таким образом, неосознанно у него формируется образ семьи, как папа себя ведет в семье, как мама. У него это запечатляется. Если, к примеру, он приходит, и папа лежит на диване, просто там читает или что-то там себе делает, а мама все время арбайтен, стирает, убирает, гладит. У него тоже формируется образ. Он сидит, играет в игрушки, он видит, что папа делает, что мама. Родители не задумываются над этим. Они думают, что ребенок ничего не видит. На самом деле дети все видят и все слышат.
И эта модель потом из часа может полностью відкопіюватися уже на его семье.
К сожалению, в большей степени это так. Очень редко, когда срабатывает обратный элемент, когда он видел все это, и в нем вот как бы такое противление. Да. Он говорит, я не хочу, чтобы у меня в доме так было. Это как у меня. Я вырос без отца, и я сказал, что я не хочу, чтобы мой ребенок рос без отца. Я хочу, чтобы у него отец был. И я сказал, до нашей встречи с моей женой, я сказал, что, Господи, я приложу все свои усилия, я буду ложиться, распинаться только для того, чтобы семью сохранить. Угу. То есть вот у меня такая была установка внутри, вот с таким подходом я уже был настроен.
От чего залежить эта установка? Дивіться, от в одного запитать, чому ти пиячиш. Ну, ви знаєте
да,
це.
Да,
хтось
да.
каже, тому що мій батько пиячив, і я. А інший, брат його, а да. чого ти не, чому ти не пиячиш? Я бачив, як батько мій пиячив, як знущався із матері. Від чого залежить ця установка? Чому одні беруть у Бога силу, просять у цього, щоб свою сім'ю будувати, а іншому, ну, нормально, тече та тече.
Ну, на самом деле, на этот вопрос очень сложно так ответить. Почему? Потому что, если как бы смотреть так теоретически, да, или практически, что, допустим, у одних родителей там, ну, к примеру, там, не пили, не курили, дети пьют и курят. Ну, к примеру, да, там, да. может быть, родители их там чересчур в этом деле пережали и держали в тисках таких, там, запрещали, и они, скажем, не могли поговорить как-то и объясниться, то есть ребенок, как говорится, сорвался. Вот, я не могу дать точный ответ, но в большей степени человек, он, кто-то должен извне его как бы направить. Угу. Извне направить, какую ты хочешь судьбу, какую ты хочешь семью, чтобы у тебя была. Мой взгляд сформировался, когда я пришел в церковь, и мне сказали, что с Богом можно, ну, как бы выстраивать все, можно изменить даже то, что было очень сложное. И я для себя это как бы принял, вот в свое сердце, в свои мысли, в душу, и я где-то вот так вот согласился с этой идеей.
Дорогі радіослухачі, Руслан та Іра Марченко в нашій студії. Чарівній Ірі зараз дамо голос. Наші радіослухачі, ваш голос зараз упізнає, тому що є програма, яку ведете у нас на Світлому радіо. Як воно бути мамою, бути людиною творчою і бути дружиною служителя, якому можуть вночі зателефонувати, сказати приїзди, будь ласка, у нас тут розлучення, який постійно на людях, який усім потрібен і вам теж потрібен?
Ну, в принципе, бывает сложно. Но на самом деле, я вам так скажу, если муж в доме не убегает от обязанностей, заботы, попечения и помощи жене, то независимо от того, сколько у них детей, как много он проводит времени в служении, если то свободное время, которое у него есть, он посвящает семье, а не чему-то другому, то, в общем-то, женщина не чувствует себя ущербно. Вот я не чувствую ущербно. У меня редко, когда бывают моменты, когда я, ну, совсем не могу справиться и предъявляю там какие-то глобальные претензии к мужу, что там что-то не соответствует моим критериям. Хотя, конечно, такие моменты бывают во всех семьях. У всех, ну, независимо от того, служители, не служители, светская работа или это церковное служение, это не имеет никакого значения. Но что мне помогает справляться... Я всегда думаю о его достоинствах и не думаю о его недостатках. Вот когда какой-то такой вот для меня лично критический момент...
А у служителя Божьего, який є пастором церкви, может быть недоліки?
Ну, скажем так, у служителя, наверное, не может быть, но у мужа дома.
Это тайны, это тайны.
По-моему, когда-то жене Осборна, если не ошибаюсь, задали вопрос, были ли у вас когда-нибудь мысли о разводе? Она сказала, разводе не было, а убийстве были.
Да, точно.
Вот, поэтому это такой, да, момент. Все случилось. случается, но мне помогает в эти моменты не думать о себе, не жалеть себя, и думать о его достоинствах. У моего мужа достоинств намного больше, чем у меня. Особенности, назовем это так. У мужчин недостатки, а у женщин особенности, как известно. Да. Вот. И мне это помогает. Хотя я человек эмоциональный, я не думаю, что это связано там, вот как вы сказали, что человек творческий. Это, наверное, не истекает из профессии, это скорее такая особенность темперамента. Мне бывает сложно, я не всегда эмоционально справляюсь с собой. Но мне очень повезло, Господь мне дал очень долготерпеливого мужа. Очень долготерпеливого мужа. И вот, наверное, у нас мы 14 лет скоро будет, как мы женаты, у нас не было кризиса в браке. И это не потому, что там, допустим, ну, я просто пыталась себе ответить на этот вопрос, потому что вокруг всегда море семей, которые проходят кризис за кризисом, а кто-то и не справляется, и теряют семью. А я пыталась себе ответить, почему? Все свои недостатки я знаю, их очень много. Почему, несмотря на это, тем не менее, у нас не было кризисов вот, в семье? Я себе ответила на этот вопрос, пожалуй, тем, что мой муж никогда не пытался доминировать, никогда не пытался подавить, всегда поддерживал любые начинания. И, ну вот как вам сказать, вот он тогда принял решение, что он будет хранить семью любой ценой.
На початку.
Да, и в принципе он делает все, что может. Ну, поэтому даже когда у него есть какая-то загруженность, да, и когда там нужно в 11:30 ночи там не детей положить спать, а куда-то поехать, мир спасать.
Да.
А иногда мир спасти нужно 3 раза в день. Как я об этом люблю говорить.
24 години да. Надо было.
Я справляюсь с этим. Почему? Потому что, ну, может быть, не всегда идеально, может быть, не так, как ему хотелось бы всегда, но в основном справляемся мы. Почему? Потому что он всегда это компенсирует. Вот то время, которое он не уделил семье, детям, он всегда компенсирует. Просто семья — это труд, это каждодневный труд. Вот как вы спрашивали, где учиться?
Да.
Почему, да, мы не учимся? Потому что мы не осознаем. Мы осознаем, что работа — это труд, что, да, нужно работать, трудиться. Но что семья — это труд длиной в жизнь, если ты принял такое решение, да, что ты женишься, вступаешь в брак, мы зачастую так не воспринимаем это. То есть это не сидит где-то на подкорках.
Вы сказали, що не було кризиса, да? А що ви називаєте кризис? Тому що, можливо, зараз для людини вони там посварилися через якісь побутові речі, для них це криза,
насправді
це
не криза.
Це не криза. А що ви маєте на увазі під кризою?
Кризис – это длительне расстройство вот этих межличностных связей, вследствие которого один из супругов или оба пребывают в депрессии. И они не находят ответа на свои вопросы и замещения своих первичных потребностей, которые они ожидают, которые нормальны в отношениях между близкими людьми. И это кризис.
Як довго ви мовчали? Як мені сформулювати запитання? Був період, коли ви з ним не розмовляли, коли ви надулися на свого чоловіка? Як максимально довго це було? 3 дні, 1.5 години?
Ні, так надовго мені ніколи не хватало.
Із-за того, що він перший робив кроки, чи просто от усвідомлення приходить?
Ні, це відбувається по-разному. Ви розумієте, якщо один чоловік в сім'ї все время робить перший шаг, то это не приведет в долгосрочной перспективе ни к чему хорошему, потому что другой будет всегда чувствовать, что это игра в одни ворота. У нас происходит по-разному, мы по-разному просим друг друга прощения, я имею в виду поочередность. Но меня хватало, может быть, часа на 4.
Да нет, я не помню такого. Ну, может быть, помнишь, но я как бы...
Даже не понял,
слава богу.
Ну, конечно, вот такие кризисы какие-то бытовые сугубо, там, ты меня не понял, ты меня не услышал... Они случаются у всех. Вопрос в том, как мы это через себя пропускаем, какие мы делаем выводы и извиняемся ли мы перед друг другом. Вот для меня вот это очень важный момент, потому что если ты извиняешься, значит, ты переосмыслил, значит, ты засунул свое личное эго поглубже, и ты смог извиниться. Вот это важно. Если люди, даже делая ошибки, могут искренне и постоянно извиняться перед друг другом, значит, в общем-то, они на правильном пути. Это не означает, что в семье не будет каких-то проблем, не будет разногласий по каким-либо вопросам. Как воспитывать детей, как потратить деньги. Мы купим там, не знаю, что, чайник или нет, нам нужен бензонасос для автомобиля. Ну, то есть все это можно пережить, если вы умеете идти навстречу и просить прощения, даже в результате конфликта.
Дякуємо. Дуже можна багато тут моментів із вашої відповіді почерпнути. Це ми залишимо за радіослухачами. До вас, Руслана, запитання. Чому, якщо говоримо про вічність, да, про те, що було десь в книзі «Буття», угу, про те, як люди возносилися на колісницях, про це ми із чоловіком знаходимо спільну мову. А коли ось не знаємо, що придбати, чому тут виникають маленькі такі розбіжності, які переростають в ссори, зрозуміло?
Чвари.
Чвари. Дякую. Чому так? Те, що далеко, ми погоджуємося, а те, що ось тут близько, те, що не має значення такого особливого для вічності?
Ну, во-первых, як сказати, філософствувати, розмишляти каких-то духовних, як в класиці, розказувати, як наші космічні кораблі бороздят простори, да, этого театру, или чего,
да,
там,
большого театру.
Большого театра. Это всегда можно. Почему? Потому что это тебя не связывает с какой-то практичной реальностью. То есть это так, там прекрасно, ты добавил, вознеслись, представляешь, и все так типа красиво, все классно, круто, воображение. А тут касается вопроса практики жизни. Ты приходишь, смотришь на эти обои, там, эти выбирать, мне эти не нравятся, вот эти давай. И тут начинается уже какая-то борьба, какое-то соревнование. Вот. Но для меня как? Безусловно, что вот в этом трении рождаются те нужные обои, которые нужно приобрести. Но, с другой стороны, есть, к примеру, там, мужья, которым в целом их устраивает все. Ну, вот так меня устраивает. То есть для меня это не является чем-то таким важным, как для жены моей. Для меня может являться что-то другим, очень более-менее важным. Вот. И поэтому как бы мы вот в этом отношении приходим. Но в целом я доверяю своей жене. Я могу сказать свою точку зрения в этом отношении, но в целом я...
Бачите, я от такий дуже широкий зробила крок і почала запитувати вже такі речі, ну, фундаментальні. Я не запитала, як формувалася ваша сім'я, як ви там зустрічалися, чи подобалися ви один одному, чи були якісь такі риси, особливості по-жіночому, які не подобалися чоловікові. От можна кілька слів про це сказати? Тому що зараз складається таке враження в радіослухачах, які у мене, що ну просто двоє ідеальних людей, да, зійшлися, один стримує своє життя слово, що він буде вірний, буде кохати і так далі.
Ну, скажем так, я действительно, чтобы не быть, скажем, надменным и горделивым, да, я действительно считаю нашу семью благополучной. Ну, в этом отношении без преувеличений. Это не исключает конфликты, ссоры, недоразумения, недопонимания и прочие все вещи. То есть вопрос в чем? Вопрос в том, что... Я сейчас отвечу на этот вопрос. Я хотел просто как бы добавить, чтобы была ясность, что когда у человека есть, допустим, у меня есть от моей жены кредит доверия. То есть что это значит? То есть это как в банке, ты на хорошей репутации. У тебя могут быть промахи, какие-то там не вовремя платежи, но в целом ты всегда выполняешь. То есть вопрос кредит доверия. Я знаю, что моя жена, она не ленивая. Она работает, она все, что надо делать, делает. То есть как бы надо так, будем так делать, вот так, вот так. То есть она как бы трудится. И мне это очень нравится. То есть и вот этот вот, ну если брать, скажем, я, чтобы много не уходить, вот к примеру привел, да, просто и все. То есть и у тебя, вот из таких вещей у тебя вырабатывается кредит доверия к ней. И все недостатки, они как бы меркнут, потому что кредит доверия, он намного больше. То есть вот этого эмоционального или в твоем уме отложено, что твоя жена, она то делает, она старается, она трудится. То есть у тебя это преобладает над тобой. Точно так же, я думаю, что и у моей жены в отношении ко мне, то есть кредит доверия, он есть. И вот когда в семье есть вот этот кредит доверия, он тебя держит. Но если ты, допустим, один платеж делаешь, а 10 платежей не делаешь, то, соответственно, кредит доверия слабый. И тогда людям тяжело. То есть нет, нету почвы.
Нет доверия.
Нет доверия.
И нет уверенности.
То есть ты там что-то обещаешь, третье обещаешь, четвертое, и все оно вот такое размазанное, замазанное. Ну, нету смысла в этом. И люди разочаровываются. То есть они расстраиваются, огорчаются, они мучаются от этого. То есть есть какие-то, может быть, сферы, где вот хромает этот кредит доверия. Но это как бы отдельная уже часть. А вот в отношении нашей, скажем,
знакомства
нашего, да, помолвки, все. Ну, что вам сказать, как бы я увидел ее, она мне понравилась. Вот, она познала Христа, пришла к Господу.
Когда он меня увидел в первый раз, я не была верующей.
Да, она не была верующая, хотя это был для меня очень сложный процесс. И многие люди, я как бы так скажу, зная нашу историю, да, они приходят и ко мне говорят, ну ты же взял вот как бы себе в жены.
Прикладье.
Да, я говорю, вы путаете, вы очень много путаете. Во-первых, мы с ней общались, я ей проповедовал. Назвать это свидание, ну можно назвать свидание, можно назвать это встречей, ну как угодно. Была ли у меня симпатия, ну... Мы честные люди, должны быть искренне говорить, да, была у меня симпатия, потому что в этом отношении. Но я ее в большей степени проповедовал для того, чтобы она приняла Христа. При этом, безусловно, у меня была симпатия к ней. В моей жизни был такой момент, когда я молился, и Господь мне дал слово, как за нее молиться. Он дал мне слово, когда он говорил, что он Израиль выведет из Египта. И я молился на основании этих слов, чтобы Бог ее вывел из этого Египта. И в какой-то момент... В какой-то момент я понял для себя, что уже пора прекращать эту молитву, потому что она как бы, чаша наполнилась, ну, если так можно сказать. И вот, когда эта чаша наполнилась, я позвонил Ире и сказал, что тебе нужно для себя решать, либо ты будешь со Христом, и у нас могут быть какие-то отношения, либо ты будешь без Христа, я буду со Христом, у меня будет другая жизнь, у тебя будет другая жизнь. Мы расходимся. Я сказал, что я больше тебе звонить не буду. И я принял это решение. Я перед Богом сказал все. И я, у меня как отрубило. То есть вот даже те чувства, то скажем, какое было так, как у парня у меня. Я все это оставил. Что для меня была главная воля Божья. Она сама пришла в церковь. Она сама покаялась. Дух Божий сошел на нее. Она пережила покаяние. Действие Духа Святого в своей жизни, приняла водное крещение, ходила больше, чем полгода, я не помню, сколько уже там, в собрание. Я сказал...
Больше,
да? Я сказал пастору, что, ну, как бы, и вот то, что у меня было, это все было открыто. Почему? Потому что я, скажем, нес служение в собрании, поэтому я пастору рассказывал и рассказал о наших отношениях, какие они есть. То есть я был открыт. И поэтому, когда ко мне приходят люди и говорят, мы хотим взять там неверующую девушку себе, я говорю, послушай, вот то, что у меня было, я называю это больше как исключение, нежели правило. Больше как исключение. И я не искал этого. То есть я не искал себе жену там, или невесту где-то в мире. Говорю, а ты, братьям говорю, а вы ищете там именно. Вы там ищете. Вы ходите, высматриваете. Я говорю, я искал в церкви. А так сложилось просто. То есть вот оно так раз, и все. Это не то, что я там ходил, там, понимаете, да?
Да.
Вот. И потом она вот уже пережила спасение, прощение. Прошло время, мы объявили помолвку. Через полгода мы поженились, и она училась, мы хотели детей, я хотел детей очень сильно, я старше моей жены, вот, но она училась, и она говорит, мне надо учиться, 7 лет или сколько, или 6, 6 лет, 6 лет, я говорю, хорошо, давай,
муж,
я
честно
ждал,
терпел,
ну,
ждал,
чтобы не было, ну, в смысле, чтобы дети были вот после того, как она обучение закончит, ну, вот это взаимоотношения, это открытость, это честность друг перед другом, а не тогда, когда муж там подавляет жену и просто восполняет свои желания похотливые, и при этом он ожидает какого-то благополучия и устройства. Ну, это безумие.
Я не можу вловити думку, ну чому я, мабуть, або просто не можу сконцентруватися. Питання у кредиті довіри,
да.
Як ви сказали, от чому потім із часом, якщо до цього він її носить на руках, а потім він її носить, щоб донести до ліжка тільки, і все, і на цьому.
Угу.
Чому так відбувається? Що з поля зору втрачається? Ну, на що люди перестають звертати увагу?
Мені кажеться, що коли отношения зав'язуються, да, вот этот так называемый конфетно-букетний період, романтика, мы не способны посмотреть на потенциального мужа, жену, партнера в жизни адекватно, ну вот таким, каким он является на самом деле. Мы его идеализируем. На этом этапе мы там объявляем помолвку, еще полгода-год ждем, вступаем в брак. Зачастую этот период еще не закончен, конфетно-букетный, условный. И мы вступаем в брак. И вот тут большой вопрос. Рано или поздно вот этот вот романтический флёр, он уйдет.
Угу.
Ну, я не знаю ни одну семью, которые сохранили его вот в том первозданном, первичном виде в течение 30-40 лет и так далее. И тут главный вопрос. Придет ли на смену вот этой романтики другое качество отношений? Угу. Распадаются те семьи, у которых не приходит этого нового качества.
Угу.
Понимаете?
Да.
Причем частое явление, ну, браки, скажем так, терпят крах, да, на определенных этапах. Есть такая статистика, да? Первый кризис, второй, третий, там, кризис выросших детей. И вот браки, которые разрушаются в первые 5-7 лет, они разрушаются именно по той причине, что вот...
Романтика ушла.
Ушла романтика, а трудиться над отношениями мы не способны или не хотим. Другая проблема, когда семьи распадаются после 20-30 лет жизни. Они ведь строят, они воспитывают вдвоем детей, вкладывают время, силы, жертвуют собственным «я». Но на определенном этапе из-за личностных кризисов, возрастных кризисов, они, скажем так, перестают получать то, что им необходимо. Вот, например, неудовлетворенность, она сидела всю жизнь с детьми, не состоялась, например, в профессии. И для другой бы женщины это не было бы проблемой. Она бы родила 6-7 детей, вложила бы все в них,
да,
и была бы счастлива. Но для другой женщины родить двоих, посвятить им 10 лет, выпасть из профессии там, и так далее, да, это критично. И вот не получив этой самореализации в доме или вне дома, профессиональной или не очень, она, в принципе, или он, когда вырастают дети, ну, принимается решение о расторжении, да, отношений в основном. Почему? Потому что, ну, в основном это потому, что люди или молчат десятилетиями, или сами не осознают проблему, что они уже не получают поддержки от мужа, жены, не получают, как вам сказать, ну вот замещение вот этих потребностей первичных. Они или не могут об этом сказать, или не хотят, или партнер уже тоже не готов их услышать, потому что сам живет уже в своих проблемах. А это снежный ком. Вот когда он накапливается в течение 20 лет, люди теряют, казалось бы, счастливые, гармоничные семьи, дети уходят в свободную жизнь. Это оказывается вдруг неожиданно, что это единственное, что их держало последние 5-7 лет, этого единственного связующего звена не становится, дети уходят создавать собственные семьи, и все разваливается.
Свободно.
И почему это происходит? Потому что, ну, на самом деле, если бы мы, опять-таки, мы возвращаемся к тому, что семья — это труд, каждодневный труд, если бы 7 лет, 12 лет назад они вот эти вот маленькие свои проблемы решили, и они не выросли в большую глобальную, вот этот снежный ком, скорее всего, они бы семьи сохранили. Но вот на определенном этапе люди перестают работать над отношениями, осознавать или анализировать проблемы. Рутина, трудоголизм, да, мы рожаем много детей, допустим, в христианских семьях часто, и нужно много работать, и так далее, и так далее, и так далее. И за всем этим мы забываем именно о труде в построении отношений.
Угу.
И вот, к сожалению, это приводит к краху. Ну, как бы поэтому в моем понимании две причины. Или непонимание того, что нужно строить отношения. В принципе, такие отношения разваливаются после окончания романтики. И усталость. Ну, я бы назвала это усталость от жизни. Вот это мы снашиваемся, понимаете? Мы сами себя затираем в течение многих-многих лет. понимаете, и мы перестаем видеть главное и вот работать над главным. И тогда эта семья разрушается, даже пройдя там 20, 25, 30 лет совместной жизни.
Но видите, как интересно, что Иисус, когда он говорит в Евангелии, да, там, от Матфея, чтобы люди не заботились о сегодняшнем дне, да, вот, о завтрашнем дне, а о горнем помышляли. То есть он дает нам направление, чтобы мы всегда были сосредоточены на духовные вещи в этом отношении. Точно так же и в семье, когда человек, он сосредоточен не ради детей только, ну, я имею в виду в этом отношении, а ради того, чтобы сохранить вот тот завет, те заветные отношения, которые были даны друг другу, то тогда оно все крутится вокруг этого, и ты держишься этого. С другой стороны, нельзя всех... Ну, у нас какая идея? Мы всех берем и меряем там под одну линейку. Допустим, я могу сказать, ну, Ира, давай родим еще там 5 детей. Посмотри, вон те 5, а та 10, а та 12. Что? Она что же женщина? Ну, в смысле, правильно, да? Но Христос-то недаром сказал, что кому-то дал он 3 таланта, кому-то 5, кому-то 1. Почему он не вывалил всем по 5 и потом требовал? Нет, он каждому дал по мере сил. По мере сил, по мере возможностей. И поэтому мы должны быть в этом, ну, с пониманием, потому что у нас очень часто в христианстве преобладает вот такое, скажем, деспотичное религиозное мышление, религиозное в отрицательном смысле, что мы требуем там детей, ну, к примеру, да, вот я хочу, чтобы у нас был еще один ребенок, а, к примеру, ей тяжело это, да, то есть, ну, и вот я, что, то есть, понимаете, должен так сделать, чтобы появился третий ребенок.
Ты же женщина, что-то,
да,
не,
что ты не можешь, да, родить и все такое. Хотя она понимает, что я не так, что там она будет беременная, мучиться сама, а я где-то буду там себе гулять, я буду все делать для этого. Но при этом должно быть согласие, и я, да, ну, в этом отношении.
Нужно слышать мужа или жену.
То есть так, так, так. Нет. И второй момент, что я всегда свою жену поддерживаю во всех начинаниях, даже если они провальные.
И вы наперед знаете, що ви бачите,
ну,
так?
Я могу,
як чоловік просто.
Ну, я можу якісь ідеї там розуміти, що... Ну, но для, вопрос в чому? Вопрос в тому, що важливо мати вот этот сімейний опыт, ну, совместный, mm-hmm, и поддержку друг другу. И то, что где-то была провальная какая-то идея, я не буду этим, как сказать, ее долбить и говорить, вот, посмотри, послушал тебя. Вот. Ну, в смысле, у всех есть провальные проекты. У всех есть провальные проекты. Это мы только от этого можем научиться.
Расти. Mm-hmm.
Да. И все. И когда вот есть такая гармония, ну, я так называю это, не идеализируя ее, а просто сам механизм понимания. Когда собираются люди там для совета, да, кто-то может высказать идею, и в этой идее может только звучать какая-то одна ценная вещь. И нельзя сказать, что ты тут глупости говоришь. То есть нужно вот с этой идеей, там может быть, ну, допустим, 90% глупости, ну, к примеру, а 10% мудрости. Вот эту взять оттуда, вот другой дает какой-то совет. И вот ты формируешь уже вот из этих, ну, положительных качеств, идей, какую-то форму там устройства или действия, или развития. И тогда, ну, есть понимание. А когда люди что-то предлагают и... На корню сразу это ты начинаешь рубить свою жену, или жена начинает рубить тебя, то тогда у человека подавляется его желание как-то предлагать что-то, реализовываться или в чем-то участвовать. Потому что ты понимаешь, что если ты что-то предложишь, то тебя сейчас муж на корню зарубит, и ты останешься дурой. И так ты лучше, она думает себе, к примеру, я буду лучше молчать, чем говорить. Чем
это всего. К вопросу о кредите доверия.
Да. Mm-hmm. И точно так же муж, бывает вот женщины, которые вот они такие сильные в этом отношении. Может, если будет время, мы об этом поговорим.
Да.
А вот...
Власної жінки, наша любима тема.
Тоді зробимо наступним чином. У нас є ряд запитань, які,
давайте,
на тижні поступили до нашої редакції. Жонам сказано уважать, а не любить. Що ж таке уваження к мужу? Так каждый із вас да любить свою жену, як самого себе, а жена да уважає свого мужа. Кефісіна
5.33. Ну, поскольку о жонах, я скажу. Понимаете, как часто автори священного писання используют такие формулировки, которые как будто, да, противоречат одна другой, да, то есть тезисы напротивления, да, что он должен любить, а она уважать. Но следует ли из этого, что она не должна любить, а он не должен уважать? Я думаю, что совершенно не следует, что и мужу, и жене Нужно и любить, и уважать друг друга. Вот в этом залог успеха. Просто здесь в контексте, в Ефесянам, там так употреблено...
А мы ж любимо, мы ж любимо. Да. Взяти, понимаете? И да. На себе.
Как будто противопоставлено, да? Он любит, а ей любить не нужно, ей нужно уважать.
Тільки уважать, да.
Уважать, а в другом переводе написано покоряться,
или
да?
Почитать.
Или почитать, да. Но первое не исключает второго. Наоборот, это взаимосвязанные вещи, которые истекают одна из другой. Конечно, жене нужно уважать мужа. Почему? Потому что она должна его любить. И муж должен любить жену, из чего истекает то, что он будет ее уважать. Поэтому...
Я хочу в этом отношении сказать, что написано так, что любящий свою жену себя самого любит. И дальше написано, что никто никогда не имеет ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Христов церковь. То есть в отношении к мужчине, мужчина всегда, когда он голодный, он себя покормит. То есть у него желание покушать, он быстренько что-то себе купит, накормит себя, да. То есть ты не выйдешь зимой там в рубашке летней, потому что ты оденешь куртку, чтобы согреть себя. То есть вот этот принцип, он показан, что как ты нуждаешься, вот когда ты голоден, да, то ты хочешь купить что-то себе вкусное, поесть, накормить себя. И как когда тебе холодно, да, как написано, греет и питает свою плоть, свое тело. Вот точно так же ты должен о жене своей думать. То есть вот как ты о своем теле, грубо говоря, да, он же приводит этот пример из жизни. Ты выйдешь, тебе холодно, ты не пойдешь, ты вернешься домой, наденешь курточку, чтобы тебе было тепло, комфортно. Вот ты должен думать о этом комфорте, об этом, скажем, удовлетворении по отношению к жене, чтобы mm-hmm. она не чувствовала себя, грубо говоря, голодной, да, и не согретой. Вот если брать в этом отношении. Теперь второй вопрос, по поводу, да, что мужья любите своих жен, да?
Да, что такое уважение к мужу?
Что такое уважение к мужу по отношению, со стороны жены?
Да, и что такое, значит, мужья, любите, что значит, да, или как там было?
Там скорее об уважении речь шла, да.
Женам сказано уважать, а не любить. Что же такое уважение к мужу? Так каждый из вас, и властная цитата.
Да,
крапочка.
Да, да.
Ну, собственно, уважение к мужу – это все то, что, скажем так, женщина может ему дать и должна дать, если она его любит. Понимаете, вот в этом любовь, в общем-то, все.
И заключается в
этом. Да. И на самом деле женщина точно так же должна думать и опекать мужа, и помогать мужу, и думать о нем как о себе, как о своем теле. Это тоже относится не только к мужу в Писании. То есть на самом деле гармоничные отношения возможно построить не в том случае, если мы закрепляем роли. Он сильный добытчик, он любит, а она слабая, зависимая, кроткая, и она очень уважает и боится. Мне кажется, что гармоничный брак не построишь так, потому что в этом случае каждая из сторон не будут дополучать того, что им нужно. Эти потребности заложены Богом. Но если каждый из них выполняет и то, и другое, то вот это, в общем-то, собственно, в этом все. В этом и любовь, и уважение.
Ну и еще важно учитывать, что в каком, как сказать, культурном контексте мы живем. То есть вот, да, допустим, в данный момент это там Украина, да, как у нас это формируется? Потому что, допустим, на Дальнем Востоке там такой...
патриархальное общество.
Да, то есть и там ты со своими правилами ты не войдешь, то есть ты будешь жить, там врождаются, они живут в этой культуре, и так у них есть. И мы часто берем вот этот пример. Но знаете, что интересно? Вот написано, что если задать, к примеру, жене, да, какие вам стихи первые приходят в мысль о семье? И задать мужу, какие вам стихи первые приходят мысли о семье? Обычно, как правило, мужья говорят, жена, да,
боится
мужа, да, то есть мужья говорят, то есть... А жены говорят в ответ, мужья да любят,
любите,
да, любите нас. То есть, а о чем это говорит? То есть, это говорит о... Сейчас мы не будем вести дискуссию в отрицательном или в положительном, но я больше склоняюсь к положительному, что я хочу, чтобы моя жена меня боялась. То есть, я хочу власти, я хочу доминировать, я хочу быть вот этим вот главенством. А и она точно так же. Но если задать мужу слова, вот тот же самый вопрос, и он скажет, мужья, да, любите своих жен, это уже по-другому.
А ще, якщо він згадає, що далі написано, як і Христос.
Да, это уже по-другому. Это реакция вот этого любящего Бога, да, как человеколюбивого. То есть я Бог человеколюбивый, да, долготерпеливый. То есть это реакция, то есть муж, вот его реакция к жене, чтобы любить ее. А что такое любить? И апостол Павел нам явно говорит, потому что у нас любовь сформирована на роликах музыкальных, и любовь сформирована на кинофильмах. То есть фильмы, нам какие-то отношения, рай, там, вода, водопады, там, сердце, и эти...
Голуби полетели.
С луками, ангелы. Как их, да. амуры там. Да, то есть, и у человека вот такая фантазия. Раз, и он живет, приходит домой, тут муж приходит голодный, она там фильм просмотрела, ничего не приготовила, и он приходит...
Еще и цветы не принес.
Да. Вот, поэтому вот, а Павел как говорит о любви, что любовь терпит, любовь не завидует, да, любовь милосердствует, и когда вот эта любовь, да, вот эти качества, они преобладают, то есть что, я в этот момент должен потерпеть свою жену, то есть что понести ее бремя, разделить с ней это бремя, чтобы ей не было тяжело, что я могу для тебя сделать, как я могу помочь, она там, допустим, говорит, ну, к примеру, там, сейчас там помолись за меня просто, помолюсь, окей, как еще могу помочь? Давай сходим куда-то, окей, давай сходим, что я могу? Ты можешь забрать детей, я хочу побыть одна, окей, я заберу детей, пойду побудь одна. Вот это любовь, вот так вот, вот только таким образом будет выстраиваться.
Добре, дякуємо. Да. Можливо, ми ще торкнемося цього питання в наступній програмі, але дуже хочеться, щоб ця людина зараз почула, що ми отримали від неї,
да,
це запитання.
Давайте.
Воно у нас на Фейсбуці після одної з програм. Ми не приймаємо сина в дом з гражданською жіною. Произошел повний розлад в сім'ї. Он ушел із дому із обідою на нас. Ви би могли дуже коротко дати відповідь, чи краще перенесемо на наступну програму? Не принимаем сына в дом с гражданской женой, произошел полный разлад в семье, он ушел из дома с обидой на нас.
Ну, я вам скажу так, что я как-то, у нас двое мальчиков растут, и я задал себе вопрос. Если бы, к примеру, у меня что-то подобное случилось, как бы я поступил? Это действительно очень тяжелый вопрос, и я понимаю этих людей, потому что преобладают чувства, преобладают Слово Божье, религиозные взгляды, комментарии людей, там, братьев, сестер, и все вот это в кучу, да, такое тесто получается, не поймешь что. Я бы порекомендовал этим людям так, все-таки принять. Это не означает, что вы... одобряете то, что происходит в этом отношении. Но то, что вы отвергли их, к чему это привело? Ну, в смысле, что вы добились результата или положительного, или отрицательного. Если вам тяжело принять их к себе, да, то скажите, нам тяжело, но мы будем участвовать, помочь тебе в жизни. То есть вопрос в чем? Если эти родители, они попробуют выстроить... какие-то отношения, и сын увидит, он понимает, что он может быть неправильно, но он ушел в гордости, в обиде, в боли, дьявол этими его чувствами, состояниями пользуется сейчас, точно так же, как и родители. Но если вы начнете как-то выстраивать в этом отношении с ним точку соприкосновения, то, возможно, в будущем, в ближайшем или дальнейшем, Господь поможет вам как все выровнять. Потому что то, что вы его отвергли, ну, хорошо, что дальше?
Главный вопрос, не совсем понятно из сформулированного слушателями. Они не приняли их в дом к себе, чтобы они с ними жили?
Мы не принимаем сына в дом с гражданской женой.
Да. Вот это такой сложный момент, на который действительно тяжело очень верующим ответить и принять правильное решение. Потому что, с одной стороны, принимая вот их, вы потакаете, как мы формулируем это, блуду в своем доме, да? А с другой стороны, не сделав это, они потеряли сына. Да. Возможно, на время. Ну, не хочется верить, что навсегда. Но это очень сложная проблема. Ее вот так однозначно, на самом деле, ответить невозможно. Это нужно...
Можно я приведу, извини, пожалуйста, перебью, потому что как мало времени. Приведу один пример. Мне понравилось, как один автор написал историю о своем сыне. Сын был у него подросток, он увлекался начал увлекаться роковой музыкой. И отец не знал, что с этим делать. Ему это не нравилось. Сыну нравилось, и он не знал, то есть когда он начал запрещать, то начинались рушиться отношения. И он узнал, что эта группа роковая, она там в каком-то штате, там где-то есть какой-то бар, где она выступала, там какая-то гитара висит или шляпа там этих музыкантов, что-то там.
Мемориальная стена.
Да, да, что-то такое там. И он говорит сыну, слушай, ну хорошо, хочешь, вот есть в этом штате этот бар, давай туда съездим. И он взял этого сына своего, сел в машину, они поехали. Он там включил даже этот диск, по-моему, что-то такое там. Они послушали, ну ты же долго не будешь целую дорогу слушать. Ну там, одну, две, три, пять песен послушал. Потом они начали общаться. Они приехали туда, там, пофотографировались, поужинали, пообедали. Потом возвращались. Он говорит, уже возвращаясь домой, говорит, он забыл про этот бар. Но, говорит,
про мы эту группу.
Да, мы столько провели вместе времени. Через время он вообще забыл про этот рок и про эту группу. Но, да. Говорит, вот это время, туда поездка что-то 3 или 4 часа, обратно поездка 3 или 4 часа. Когда родитель какой проведет с ребенком 5 или 8 часов времени вот так вот общаясь? Когда это может быть? Да никогда. Максимум ты приходишь с работы 30-40 минут, и ты ложишься спать. Встаешь в садик, в школу, завел, да, пришел, ну, в воскресенье, может быть, там 3-4 часа проведешь, когда? А тут ты провел, и это просто дало вот такой толчок. Поэтому я бы этим родителям, я бы им, как сказать, посоветовал, не посоветовал, ну, как мысли, подумайте более шире, не просто вот из-за состояния, то, что он живет в грехе, и вам это противно, но я говорил своим знакомым, они начали жить в гражданском браке. И мне было это очень мерзко и неприятно. Я сказал, послушайте, вот смотря им в глаза, вы нарушаете Божьи правила, Божьи принципы. То, что вы делаете, я это не одобряю. Это неправильно, это не по-божьему, это грех. Вот. Но Бог может вам помочь все исправить. И я веду с ними общение, я говорю об этом, и они меня слушают. А посмотрите, сколько, ну давайте так будем честными, посмотрите, сколько семей живут в гражданском браке. И когда верующие к ним приходят, и их, ну не то, что там их, но, как детей, там вы негодяи, вы вас камнями побить. Нет, когда они начинают им объяснять, наставлять, люди приходят к пониманию, к ответственности. Я думаю, нужно идти таким путем.
Да, у нас есть вот такой случай, когда один наш друг, он жил в гражданском браке, и на определенном этапе он все осознал, он принял осознанное решение на основании Божьих заповедей. Он женился на этой женщине, он ее всегда любил. Ну, так сложилось, понятно, что вот это вот мирское вот это вот давление мира всегда... Часто ему очень тяжело противостоять, особенно когда молодые люди, да, скорее всего, в этой ситуации это, возможно, первый опыт, да, общения с женщиной. То есть это, скорее всего, молодой парень. Однозначно так на эту ситуацию нельзя ответить. Примите или не примите. Там очень много составляющих, которые просто непонятны из этого сообщения, но одно точно. Прежде всего, это ваш ребенок, это ваш сын. И нельзя разрушить отношения, потому что он не соответствует какому-то вашему критерию. Вот он перестал соответствовать какому-то вашему критерию. Но он не ваша собственность. Вот это такой важный момент. Мы всегда воспринимаем детей как нашу собственность. И если в детстве в глубоком это еще работает, то сейчас он взрослый мужчина, который способен принимать собственные решения. Плохие или хорошие — это вопрос за скобками. Но он их принимает. И он их принял вот в этой ситуации, независимо от того, были родители за или против. И вот сейчас стоит вопрос. Потерять сына на время, может быть, очень длительное, или не потерять, сохранить с ним отношения?
Ну вот. И тут еще такой важный момент, что стоит тоже как бы задать вопросы сыну. Ну, если так быть до конца откровенным, да? То есть, что родители, вот они так аргументировали, а стоит вопрос задать сыну, у сына будет другая аргументация. Ну, мы не знаем, это как просто мысли.
Добре, на цьому маємо зупинитися. Дорогі радіослухачі, ви почуєте продовження цієї програми. В нашій студії зараз були Руслан і Іра Марченки, подружжя Марченки.
Не можете порадитися з ближніми? Не знаєте, як вирішити сімейне питання? Наболіло? Зателефонуйте до нашої студії, щоб знайти відповіді. Наші телефони 044-280-03-05 або 067-123-75-75. Гості програми «Сімейна консультація» спробують вам допомогти.